Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе второй по Пятидесятнице, неделе всех святых в земле российской просиявших. Сын, береги себя от духа зла, не позволяй ему, чтобы он сбросил тебя в бездну, ибо он безумный и жестокий, он ужасен и бросает всякого в яму грязи. Великое и доброе дело не любить нечисти и даже не вспоминать о нем, жалком совсем, ибо вспоминать о нем — это смерть, а любому человеку подпасть смерти лишено пользы, ибо душа, которая подпала смерти, оказывается лишенной разума, ибо лучше не жить совсем, чем обрести жизнь скота. Остерегайся, как бы не сгорел ты в огне нечестия. Есть ведь много погруженных в огонь, которые являются его слугами. Они, которых ты не знаешь, твои враги. Мой сын, сбрось с себя одежду нечистия и оденься в одежду, которая чиста и светла, чтобы быть в ней прекрасным. Имея же на себе эту одежду, тщательно береги ее. Освободись от всяких оков, чтобы обрести себе свободу. Если ты отбросишь от себя желание, коварство которого многочисленны, ты освободишься от грехов удовольствия. Преподобный Силуан Афонский. «Как-нибудь спасемся покаянием», — говорят иные из православных христиан. Да, покаяние принадлежит к числу средств спасения, которые преподает Христос грешникам, когда проповедует «покайтесь и веруйте в Евангелие», — говорит святитель Филарет Московский. Но если мы думаем «как-нибудь покаяться», «как-нибудь спастись», то слишком легко судим о деле высокой важности. Угодит ли раб господину, если будет делать его дело как-нибудь, а не как можно лучше? Конечно, не угодит. Кальмипаче не угодит человек Богу, если только как-нибудь делать будет дело Божие, каково есть дело нашего спасения. Если и малое дело не делается хорошо и успешно, когда делается как-нибудь невнимательно, небрежно, кальмипаче великое дело спасения, дело всех наших сил и способностей, главное дело всей нашей жизни. Мысль «спасти покаянием» есть мысль спасительная, но что должно подумать, когда видим в Слове Божьем несчастный пример человека, который покаяние бы места не обрете, аще и со слезами поискал его. Видно, и покаяние не позволяет найти себя как-нибудь, а требует, чтобы грешник искал его неленостно, рассудительно, с искренностью, с твердым намерением исправления, не допуская себя до закоснения во грехе. Притом совершенный учитель покаяния Иоанн Креститель сказывает, что истинное покаяние требует чего-то еще вслед за собою. «Сотворите, — говорит, — достойный плод покаяния». Покаяние очищает землю сердца от терния, возделывает, умягчает. Вера всевает в нее семя небесное. Возрастание сего нового растения есть соблюдение, заповедь и делание добра. Цвет его — духовное внутреннее просвещение, а зрелый совершенный плод — святость. Надобно, чтобы пшеница достигла зрелости, дабы она внесена была в житницу. Надо, чтобы человек достиг святости, дабы он введен был в Царствие Небесное. Святитель Филарет Московский. Чтобы отвратить человека от любви к Богу, святыне и правде, враг коварно и насильственно устремляет мысли и сердца человека маломыслящего и страстного к миру, к любви земной, особенно женской сласти, к земной красоте. Поэтому желающие искренно служить и угодить Богу должны презирать мирские наслаждения, мирское богатство, мирские украшения и все сердце обратить к небесным горним наслаждениям, к небесной нетленной красоте. Свойство греха по намерению дьявола — все извращать, понимать, представлять и делать превратно, вообще извращать нравственный порядок или установленный Богом и Всетворцом законы. Так дьявол извратил у людей понятие о Боге и научил их нелепому идолопоклонству, которое доселе еще существует у многих народов. Так он ухитрился через лукавых и гордых людей извратить богооткровенную веру Христову, породив многие ереси и расколы, разделив христиан на многие несогласные лагеря, ненавидящие истинную в мире веру христианскую и православную, да и между самими православными произвел и производит маловерие, безверие, расколы и нелепые учения. Он, дьявол, извратил понятие о назначении и цели жизни, отвратил взоры многих христиан от неба и вечной жизни и приковал взоры и сердца только к временной жизни, которую многие считают единственной, а будущую как бы несуществующей. Отсюда привязал взоры и сердца людей к временным благам. Вся прелесть греха, прелесть дьявола заключается в том, чтобы отвлечь умы и сердца христиан от неба и небесного Отечества, от святости и нетления уготованных нам благ, и привязать, приковать к земле и земным радостям и развлечениям, к земной любви, к тлену земному. Все грехи наши происходят главным образом от самолюбия, гордости, саможаления, самоугодия, плотоугодия. Во плоти гнездится причина всех зол, как и произошла она в первых человеках. А потому, чтобы начать и продолжать самовоспитание для Бога, надо прежде всего самоотвержение, нужно распятие плоти со страстями и похотьми. Так и делали все наши преподобные отцы. Они прежде всего обучали себя воздержанию, бдению, молитве, послушанию, трудам, кротости, смирению. Мученики не пощадили себя даже до смерти за Христа. Духовное подвижничество имеет цену в очах Божьих только тогда, когда оно сообразно с волей Божией. Много можно найти путей для упражнения благочестия, но не каждый из них приведет к вечному блаженству. Братья, возлюбившие подвиги христианской жизни, вспоминая великих подвижников, мы имеем в ихней жизни высокий пример, как строго держаться указания Божие во всяком роде подвигов. Слово Божие содержит в себе правила благочестия, начертанные по внушению самого Бога и самим Богом преданы нам для того, чтобы из Него научались мы благочестию, с Ним сообразовали свои действия, по Нему располагали подвиги и труды на тесном пути спасения. К Слову Божию, как светильнику, сияющему во тьме неведения и растления человеческого, Иисус Христос и Богодухновенные мужи обращают умы и сердца людей, когда говорят о пути, ведущем к спасению. «Сотворив и так, — говорит Моисей, — о заповедях, изображенных в Слове Божьем, жив будет». Когда законоучитель иудейский спросил Господа, что нужно делать, чтобы наследовать вечную жизнь, Господь сказал, «В законе что написано? Как читаешь?» Апостол Павел не один раз напоминает Тимофею, чтобы он внимал чтению и учению Божественных Писаний. Мы должны искать на все указания Божии. А такое указание можно найти в Слове Божьем и в правилах и наставлениях Церкви, и в собственных расположениях души каждого. Итак, дабы труды подвижника были сообразны с волей Божией, он должен предпринимать и совершать их так, как учит Слово Божие, должен постоянно упражняться в нем, все внимание обращать на уразумение того, что нужно для духовного совершенства. Грех убивает, правда, животворит. Видали ли вы, как, когда на каком-либо металле налет острых кислот, эти кислоты начинают мало-помалу разъедать и разлагать составные его части, наконец, совсем съедают и твердые, кажется, тело, так что и угадать нет возможности, что было прежде. Вот точно такое же действие оказывает грех на существо наше. Как яд какой, входя внутрь, разлагает он душу и тело, и каждую часть души и тела, и тем губит человека. Подобно тому, как в теплице, полной разнообразных растений и цветов, пущенный холод или воздух тлетворный убивает цветок за цветком, к какому только прикасается, как грех, способность за способностью губит в душе, так грех, способность за способностью губит в душе и силу за силою в теле. Кажется, довольно побуждение к тому, чтобы убегать греха. Напротив, как весенняя теплота и влага оживляют все замиравшее на время зимы, так все убитое грехом оживает в составе существа нашего, когда дух наш обращается к Богу и посвящает себя Богоугождению. Ибо тогда солнце правды воссевает в уме, веяние любви Божественной согревает душу нашу. Животворные стихии благодати Божией проникают и освежают все силы души и тела. Бог есть источник жизни, предающий себя Господу, и един Дух есть с Господом, и пьет полными устами питье жизни из всего неистощимого источника. Такому только и свойственна истинная жизнь. Или такой только и живет, у прочих только призрак жизни, хотя они обнаруживают многодвижную и будто многостороннюю жизнь. Господи, пошли свет Твой и истину Твою, чтобы могли мы ясно различать пути жизни и смерти, добрые и лукавые, огонь и воду, и, умудряясь во спасение, охотно порабощались правде. Свободшись от греха, да не царствует грех в мертвенном теле нашем, и чтоб нам не слушать его в похотях его. Аминь.
Человека, но...
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Несколько слов о продолжающемся летнем апостольском посте, который начался у нас с предыдущей, с этой недели, начала понедельника, именно с первого понедельника после Духова дня или после недели всех святых, начинается пост апостольский, установленный пред праздником святых апостолов Петра и Павла, совершаемый 29 июня или 12 июля, и всего собора 12 святых апостолов 30 июня или 13 июля. В этом году он у нас продолжается ровно месяц. Этот многодневный пост можно назвать летним. Следуя за Пятидесятницей, древле назывался он иногда постом Пятидесятницы, а ныне он называется чаще Петровым или, правильнее, апостольским. По сошествии Святого Духа на апостола пред праздником в честь их церковь призывает нас к посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и сопровождали постом и молитвой рукоположение пресвитеров, долженствовавших продолжать дело апостольского служения. А по словам святого Златоуста, апостолы всегда почти постились. О церковном установлении поста в честь святых апостолов упоминается в постановлениях апостольских, где говорится: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь. Справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти». Итак, начало Петрова поста относится ко временам апостольским, коим относится и начало тех праздников Пятидесятницы и в честь святых апостолов, между которыми положен пост апостольский. К распространению и утверждению поста апостольского между православными христианами способствовало построение в Константинополе и в Риме храмов во имя первоверховных апостола Петра и Павла и освящение апостольского храма в Константинополе в день памяти их 12 июля или 29 июня по старому стилю. Как праздник в честь верховных апостолов по всему случаю сделался торжественный на Востоке и Западе, так и духовное приготовление благочестивых христиан к празднику святых апостолов постом и молитвой еще более утвердилось в православной церкви, по крайней мере, с IV века свидетельства отцев церкви о посте апостольском становится чаще. В этом веке о нем упоминают святой Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке Лев Великий, Феодорит Кирский. Святой Афанасий Великий, описывая в своей защитительной речи к императору Константину бедствия, причиненные православным христианам от ариан, говорит: «Народ, постившийся в неделю, следующую за Святой Пятидесятницей, отошел для молитвы на кладбище и прочее». Святой Амвросий говорит: «Господь так расположил, чтобы мы, как в страдании Его участвовали во время Четыридесятницы, так сорадовались Его воскресению в Пятидесятницу». Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что все дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: «Еда можете, сыны брачные, донде же жених с ними есть, сотворите, поститесь». Для чего воздерживать тело от пищи, когда душа питается присутствием Господа? Тот не может поститься, кто насыщается благодатью Спасителя. Общение со Христом есть как бы пища для христианина. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами обращающимся. После же сих дней, когда Господь вознесся на небо, мы опять постимся. Церковные посты, говорит Лев Великий, так расположены в продолжении года, что для каждого времени его поставлен свой особый закон воздержания, для весны – весенний пост в Четыридесятницу, для лета – летний после Пятидесятницы и прочее. Притом после продолжительного праздника Пятидесятницы, говорит ли, Великий пост особенно необходим, дабы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа. Тот же святитель говорит: «За настоящим возлюбленные празднеством, которые Дух Святый освятил своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованную силой свыше, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения по внушению утешителя, преподано было также учение и о духовном воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований». Хотя Всемогущий Своей помощью был присущ ученикам Христовым и начальникам возникавшей Церкви, управлял Бог Отец, Сын и Святой Дух, однако ж им нельзя было сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и уточненной плоти, поскольку то, что услаждает внешнего нашего человека, наиболее разрушает внутреннего. И, напротив, разумная душа тем более очищается, чем более умерщвляется плоть. Посему-то учители примером и наставлениями своими, просветившие всех чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для сего оружие воздержание, которое можно было бы умертвить греховное вожделение. Ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя желание вредит нам, в Искусителе постоянно и неизменно, но оно останется бессильным и бездейственным, когда Он не найдет в нас такой стороны, с которой можно было бы Ему сделать свое нападение». Пост апостолов в честь их установлен, говорит блаженный Симеон Фессалоникийский, потому что через них мы сподобились весьма многих благ, и они явились для нас деятелями и учителями поста. Послушание даже до смерти и воздержание. Это против воли свидетельствует и латиняне, чествуя апостолов постом во дни памяти их. Но мы, согласно с постановлениями апостольскими, составленными Климентом, одну после сошествия Святого Духа неделю торжествуем, а потом следующий за ней постом чествуем предавших нам поститься апостолов. Из апостольских правил, кои предал сам Бог, первостоятели церковные по внушению Святого Духа первым постановили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста. Это они сделали потому, что заповеди Божии тогда только можно хорошо исполнять, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием. Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в нем преимущественно в настоящее время, в которой заповедуется нам пост по окончании 50 дней, протекших от воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особенном торжестве. Пост сей для того заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть по случаю долговременного разрешения на пищу, коими мы пользовались. Потому что если нива плоти нашей не возделывается непрестанно, она легко произвращает терни и волчцы и приносит такой плод, который не собирается в житницу, а обрекается на сожжение. Посему ныне мы обязаны со всем тщанием хранить те семена, кои приняли в сердца наши от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не возросло терние пороков. Отвратить же это зло можно только милостынью и постом, говорит Папа Лев Римский. Спрашиваешь, что означают слова «дорожа временем»? Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Блаженный Иероним толкует их так. Когда используем время на добрые дела, мы дорожим временем. Святитель Феофан Затворник говорит, обращайте время на пользу себе и своим вечным целям. Слова апостола Божия имеют значение, подобное словам Господа «торгуйте, пока я вернусь». А когда Он вернется, то есть когда Христос придет снова, чтобы судить мир, то спросит нас, как распорядились мы данными нам талантами, как использовали мы время своей жизни, отдавали дешевое за дорогое, как Иаков, или дорогое за дешевое, как Исав. Поддались ли соблазнам этого приходящего времени и продали душу за сладкую земную горечь, или все отдали за душу свою? Потому, исполняя заповеди Христовы каждый день при всякой возможности, так ты будешь дорожить днями, которые даровал тебе Бог, ибо дорожить буквально означает платить. Плати мелким, чтобы получить крупным. Стань ненадолго поденщиком, чтобы царствовать вечно. Ибо Творец наш обещал нам вечное царство, вечной жизни. Если даже кто-то заключен в темницу, пусть не отчаивается, но день и ночь во мраке тюремном кается и молится Богу. И Господь зачтет ему так же, как и тому, кто свое богатство отдал на строительство церквей. Творец наш видит обстоятельства и ждет от каждого человека, чтобы делал по силам и обстоятельствам своим. Почини каждый день службе на пользу твоей души, исполни его дыханием Духа Божия, да направит он тебя на всякое благо. Если не сделаешь этого, он сомнет тебя, как тряпку, и бросит в пустоту, подобно бурному потоку, который неумелые не могут направить на свою мельницу, и поток увлекает их вниз, в бездну. Так и время нашей жизни на земле спасает и несет на крыльях разумных, а безумных опрокидывает и сталкивает в пропасть. Одним служит, над другими господствует. Время для одних — седло, для других — наездник. Да просветит тебя свет Христов. Из писем святителя Николая Сербского. нынешний дух — дух теплоохладности, — говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Мужество, жертвенность совершенно отсутствует. И видишь, что раньше люди шли в армию добровольцами, а сейчас, не желая служить, достают себе справку, что они психически больные. Прикладывают все силы к тому, чтобы не идти в армию. Разве раньше было хоть что-то подобное? У нас в армии был один лейтенантик, всего 23 лет от роду. Но какой же он был молодчина. Однажды ему позвонил его отец, отставной офицер, и сказал, что намерен попросить кого-то, чтобы с передовой его парня перевели в тыл. Ох, как же раскричался лейтенант, когда тот ему об этом сказал. «Как же тебе не стыдно, отец, говорить такое? Этот труд не отсиживается в тылу». В этом человеке была искренность, честность и отвага, настолько исключительная, что она даже переходила границы. Он бежал в атаку впереди других. Вся его шинель была насквозь изрешечена пулями. Но, несмотря на это, он остался в живых. Увольняясь в запас, он взял эту шинель с собой на память. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, мы приблизились к воскресному литургийному Евангелию недели второй по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Во вторую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о призывании Иисусом Христом рыбари Симона, Андрея, Иакова и Иоанна в апостольское звание, бывшим в Галилее вскоре по начатии евангельской проповеди Господом и свидетельствующим о Его божественной власти. Этим Евангелием Церковь внушает, что для обличения силой свыше и для служения и делания святого и спасительного надобно совершенно предаться призыванию небесного пастыря-начальника по примеру некнижных и бедных рыбарей, которые, услышав зовущий глаз Спасителя, оставили мрежи корабль Отца и пошли вслед Господа, и благодати Святого Духа соделались апостолами и учителями Вселенной. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. На морі Галілейському в Палестині четверо рибаків – Петр, Андрій, Яков і Іоанн – займалися своїм ремеслом, доставлявшим хоча і небагаті, но вірні і єдинственні для них средства к жизни. Петр і Андрій закидували однажды сети, починаючи лов, а Яков і Іоанн в этот час чинили свої сети, повреждені во время лова. Вдруг мимо тех и других проходит Иисус Христос и произносит два слова «Глядите по мне». Эти слова так повелительно сильно действуют на четырех рыболов, что они не устояли против их силы. «Он же аби оставши корабль и отца своего по нем и доста». Евангелие передает этот рассказ в наше назидание, чтобы мы поняли должным образом чудную силу Слова Божия. Сказал Господь, да будет свет и бысть свет. Сказал Господь, да будет вселенная, речи и быша повели и создашися. Сказал два слова Господь к четырем рыбарям, и эти простые люди делаются духоносными апостолами. Эти простые люди изменяют нравы и обычаи различных племен и народов, располагают изнеженных и гордых Цезарей к принятию креста на свои короны. Они, простые галилейские рыбари, в звании апостолов проповеди своей покорили сильных и мудрых царей и царства. Такие великие дела сделали апостолы не своей силой и мудростью, но силою и премудростью Слова Божие, потому что они пошли по Слову Христа за Ним.
Сотворил еси, исполнися земля, твори Твое.
Обратимся к себе самим, сказанное некогда Иисусом Христом. «Глядите по мне четырем рыбарям» обращено ко всем носящим имя христиан. На всех простирается благодать Божия, призывающая к вере и спасению. Но как мало таких, которые действительно отвечают на это благодатное призвание. Кому из нас неизвестен, незнаком с ранних лет действо святейшие и нежный, учительный и вместе кроткий голос Евангелия. А между тем этот голос нас не увлекает. Мы равнодушны к нему, хотя он принадлежит нашему Спасителю. Таким равнодушным Господь через пророка Исаию говорил, «Я наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и не слушали». И оделали злое в очах моих, и избрали то, что не угодно мне. Этот голос Евангелия указывает нам путь в земной жизни. «Глядите по мне, делайте так, как привыкли делать, то быстро...» «Не делайте так, как привыкли делать, то быстро устремляйтесь вперед по пути спасения, то снова возвращайтесь на путь похоти и страстей». «С прямого пути, по которому иду я, — говорит Спаситель, — вы удаляетесь то направо, то налево, то останавливаетесь, то повергаетесь в беспорядок, в котором не слышно ни голоса Евангелия, ни даже обличающего внутреннего голоса вашей собственной совести». Каждый, кто грядет во Христе, сообразует свое поведение законом Евангелия. Но много ли таких? С этого места можно сказать смело, сказать и с великой и покаянной грустью, их очень мало. Если бы мы шли по стопам Евангелия, то скоро бы на земле водворились счастье и блаженство. На жизни нашей и на служении нашем отразились бы лучи богоподобия. Все мы были бы добрыми, никто бы из нас не погибал под тягостной ношей, страшной по своей ненасытности, нужды и ужасной зависимости. Не было бы ни страдальцев за истину, не было бы голодных, душевно и телесно изнемогающих под молотом житейских обстоятельств. «Глядите по мне», произнесены ныне во услышание нам слова Господа Иисуса Христа. Вот еще светоч на этом пути, святые таинства. Они укрепляют наш обет сочетаться Христу, жить по Его воле, по предварительном очищении совести, с благоговением приступать к таинству Святой Евхаристии. Последовать призыву Господа или нет, очевидно, это предоставлено нашей воле. Мы можем условия приближения к Нему исполнять или не исполнять, идти в свете или блуждать во мраке. К сожалению, испорченная воля, наша несчастная свобода, которую мы злоупотребляем, заглушает перед нами этот светоносный голос. Мы не идем вслед Господа, а если идем, то как подневольные рабы. «Глядите по мне», еще и еще слышится голос Господа Спасителя, но это не простое движение в ту или другую сторону. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Аще ли хочешь и вните в живот, соблюди заповеди. Аще хочешь и совершен быти, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте и маши сокровища на небесе, и гряди вслед мне». Требуется наше собственное желание и подвиги. Таким образом, кто хочет идти вслед Господа, должен себя обучать благочестию, говорит апостол Петр, и подвигами добрыми подвязаться, учит святой апостол Павел. Ясно, что тот, кто желает идти вслед Господу, должен исполнять святую волю, каждый в своем звании, каждый в своем состоянии и каждый в своем возрасте. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Если соединить празднование русских святых с мыслью о переживаемом времени, оно может принести нам новое живое откровение и, прежде всего, предостережение от очередных соблазнов и ошибок. Сегодня Церковь празднует неделю всех святых в земле российских просиявших. И прежде всего нельзя не видеть, что если русские святые в некоторой мере служили созиданию русского царства и национальности, то они никогда не были защитниками национального или государственного могущества самого по себе, Родная страна и царство ценились ими как некоторое местилище церкви, как некоторая внешняя ограда ее. Недаром Московское царство именовалось домом Пресвятой Богородицы, а Новгородская земля — домом премудрости Божией. Внимательное рассмотрение прославленных церкви русских князей в общем сонме святых ближе всего стоявших к строительству земного града в особенности подтверждает сказанное. Здесь нельзя не сослаться на прекрасное исследование профессора Федотова. Он говорит, что церковь не канонизует никакой политики, ни московской, ни новгородской, ни татарской, ни объединительной, ни удельной. Самые же подвиги святых князей показывают, что их положительными заслугами церковь признает служение церкви и Христовой правде. Нельзя не отметить, что и в самом образе действий этих святых, в этих их житиях и службах настойчиво подчеркивается их молитвенность и желание получать указания свыше, которые им и подавались. Это показывает, что чтутся эти святые не столько за заслуги, хотя бы и перед церковью, а за дары благодати, стяжанные ими. Не за государственные заслуги прославляются и святители, среди которых многие действительно потрудились для своей родины, а некоторые, как новгородский владыка и митрополит Алексей, были правителями государства. Заслугу и им вменяется в первую очередь щедрая милостыня, храмостроительство, иногда переписка книг, печалование за обиженных и стояние за правду. Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что в последующих передачах будут небольшие отклонения в последовательности дней и недель, а также календарных дат текущего года в связи с выходом в эфир архивных записей. Поэтому не смущайтесь временным несоответствием календарных чисел с днями недель, так как главные праздничные события и празднуемые святые будут всегда в центре вашего боголюбимого внимания. Июль, август — прекрасная пора для душевного и телесного отдыха и всевозможных туристических и паломнических поездок. Кого сподобит Господь побывать в благоприятных дальних святых местах, дай Бог с благодарностью принять такую редкую по нынешним временам щедрую милостыню. Ну а всем остальным остается довольствоваться красотами местной достопримечательности и с благодушием встречать все, что не спошлет нам всемилостивый в нынешнее скороприходящее Балтийское лето 2017 от Рождества Христова года. Да благословит всех вас Господь. Аминь. До скорых встреч.